Остановка номер один. Садовое кольцо. Мы начинаем одну из самых увлекательных экскурсий, которая может быть совершена по современной Москве. Прогулку по Замоскворечью. Район, с которым мы познакомимся, как будто специально рассчитан на неторопливый пеший шаг и занимательные беседы. Здесь, особенно в выходные, нет ни шумного транспорта, ни спешащих по делам пешеходов. Зато что не дом, то купеческий особняк, что не личность, то занимательная история. Удивительно, но Замоскворечье сумело до сих пор сохранить свой уникальный гений места, милую русскому духу провинциальность, которую почти не затронул XX век, богатый переменами и катаклизмами. Итак, мы начинаем нашу экскурсию с Павелецкого вокзала. Он входит в число 9 московских вокзалов, которые связывают столицу со всей страной. Построен он в 1900 году, то есть через 63 года после того, как в России прошел первый поезд по маршруту Санкт-Петербург-Царское село. Как ни странно, но некогда столь бойкое Замоскворечье стало одним из последних районов, к которому подвели железные дороги. Во второй половине XIX века оно почти перестало застраиваться. Возможно, именно поэтому на улицах Ордынки, Пятницкой или Кузнецкой вы не встретите больших доходных домов. Но вам обязательно попадутся уютные одно-двухэтажные особняки более ранней эпохи. Почтим память голодающих Поволжья и вспомним, что именно с Павелецкого вокзала отправлялись на юг России составы с продовольствием в голодные 20-е и 30-е годы. Тогда московские рабочие согласились отдавать до 10% от своей зарплаты для того, чтобы закупать хлеб для поставок на юг. По Поволжью ходили странные частушки, как сказали бы сейчас черный юмор. В 1933 году всю поели лебеду. Руки-ноги опухали, умирали на ходу. Ели не только лебеду, но и кожаные сапоги. А вот правительство старалось не придавать событиям огласки, дабы не дать контрреволюционным элементам сломить советский дух. Говорят, даже в свидетельствах о смерти врачам запрещалось писать слова «умер от голода». Чаще всего их заменяли на абсурдную фразу «умер по неизвестным причинам». Первоначально Павелецкий вокзал назывался Саратовским. Построенный архитектором Юрием Дидериксом по всем канонам зданий промышленной эпохи, то есть с повышенным центром и большими окнами, вокзал включал в себя и другие необходимые составляющие – аптеку, телеграф и, конечно, привокзальный буфет. В связи с последним сразу вспоминаются бутерброды с копченой колбасой и советские граненые стаканы, из которых пили кто компот, а кто и более крепкие напитки. Мало кто знает, что дизайнером граненого стакана была никто иной, как советский скульптор Вера Мухина, автор знаменитых «Рабочего и колхозницы». Ну а Юрий Дидерикс подарил Москве еще один вокзал – Рижский, бывший Виндавский. И нельзя сказать, что они не похожи. Правда, надо учесть, что Павелецкий вокзал пережил капитальную реконструкцию в 1980-е годы. Оставив прежним общее решение, инженеры увеличили его в несколько раз, так что теперь он может пропускать до 10 тысяч человек в час. Возможно, скоро его ожидает новое переустройство в связи с созданием большого торгового комплекса на Павелецкой площади. Вокзал известен еще и тем, что сюда, со станции Горки, 21 января 1924 года привезли гроб с телом Ленина. Отсюда до Дома Союзов на Большой Дмитровке, там проходило прощание с вождем, шла процессия скорбящих. В тот день стоял 40-градусный мороз, но толпа на протяжении всего 5-километрового пути была огромна – 500 тысяч человек. К процессии присоединился и поэт Сергей Есенин, который в то время лечился в санатории на улице Большая Полянка. Ленина Есенин очень уважал. Годом позже он написал свое известное стихотворение «Капитан Земли», посвященное Владимиру Ильичу, в котором были следующие строки. «Еще никто не управлял планетой, и никому не пелась песнь моя, лишь только он, с рукой своей воздетой, сказал, что мир — единая семья». От вокзала нас отделяет Садовое кольцо. Данный участок Садового называют Зацепским валом, а весь прилегающий район раньше именовали Зацепом. Слово «зацеп» пошло от того, что здесь раньше действительно натягивались цепи. Все, что лежало за ними, находилось, соответственно, за цепью. Цепи нужны были для таможни, для задержки подвод, пока досматривали товар. Поговаривают, что и название улицы «Щипок» за Зацепским валом пошло от того, что таможенники обследовали вагоны длинным металлическим прутом – щупом. По другой версии, эта улица производит впечатление прищепленной к стременному переулку. Оттого народ и дал ей звучное прозвище. Недалеко от вокзала, на той стороне кольца, еще задолго до появления всяких вокзалов находился Ногайский конный рынок. Ногайские татары, единственные, существовали в мире с Москвой. Более того, они поставляли коней, которые считались лучшими скакунами во всей Европе и ценились чрезвычайно дорого. В России цена хорошего коня составляла примерно 20 рублей, что равнялось цене 50 коров или большому участку земли с домом. Кстати, кони не ногайского происхождения вплоть до 17 века и конями-то не назывались. На Западе кони стоили еще больше. Естественно, это не могло не толкнуть русских купцов на спекуляцию, и поставленные в Москву скакуны перепродавались в Европу втридорого. Прежде чем пойти дальше, давайте вспомним, что за Павелецким вокзалом и Садовым кольцом находится вторая часть Замоскворечья. Она сформировалась намного позже, чем основная, но все же имеет немало своих достопримечательностей. Среди них торговая лавка отца Сергея Есенина или, снесенный уже в настоящее время, дом Андрея Тарковского. Справа от вокзала вы увидите высотное здание на углу Садового кольца. Возведено оно совсем недавно, по уникальным технологиям – шведская облицовка с подмосковными утеплителями. На открытии в 2000 году произошел курьез. Мэр Москвы Юрий Лужков лично рукой разбил плитку – образец облицовки наружных стен. Факт, что Лужков никогда рукопашным боем не занимался, поставил под сомнение прочность материала. К счастью для строительной компании, скандала не произошло. Вообще же здание довольно удачно заполнило угловое пространство и к тому же является любопытной стилизацией готической башни, сильно увеличенной в размерах. Мы же находимся на углу Садового кольца и улицы Бахрушина, бывшей Лужнецкой, где нас встречает редкой красоты московский особняк, дом номер 31/12, он же театральный музей. Построен особняк архитектором Карлом Гиппиусом в конце XIX века в стиле английской готики. Последнее лучше всего заметно в интерьере. Внутри дубовые лестницы, библиотека из красного дерева и великолепные стрельчатые окна с цветными витражами. Бахрушинский театральный музей назван именем его основателя, Алексея Александровича Бахрушина. Он не был ни драматургом, ни актером, да и вообще никакого отношения к театру первоначально не имел. С малых лет Бахрушин занимался семейным делом – суконной и кожевенной промышленностью. Но так уж случилось, что увлекся купец театром. Начавшись с дружеского спора, кто больше соберет театральных реквизитов за год, коллекционирование Алексея Александровича приобрело маниакальный характер и невероятные масштабы. Все, что имело отношение к театру, скупалось им на аукционах, сметалось с полок антикварных лавок, выпрашивалось у самих актеров. Это могли быть афиши, программки, костюмы, бутафория, пачки, пуанты. Семье в роскошном особняке жить становилось с каждым годом все теснее, так как театральные реквизиты постепенно заполняли все комнаты. Над одержимостью Алексея Александровича посмеивалась тогда вся Москва. Знакомые даже рекомендовали ему раздобыть пуговицу от брюк актера Молчалина. Но именно благодаря этой одержимости в России существует сейчас уникальный даже по мировым меркам театральный музей. Здесь есть все – от рукописей пьес до коллекции пуантов. На примере последних, кстати, можно проследить эволюцию туфель от их изобретения до современности. Не все знают, что балерины стоят не на собственных пальцах. Балетный туфель – пуант – появился не так давно, во второй половине XIX века, и был придуман итальянскими балеринами для самых техничных па, например, фуэте. Пуант состоит из мешковины, утрамбованной множеством слоев, наподобие торта Наполеон, и проклеенный специальным клеем. Туфель в итоге получается достаточно жестким, но не настолько, чтобы балерина не чувствовала своей стопы. При танце клей размягчается, и пуант принимает форму ноги танцовщицы, становится мягче и податливей. Чем сложнее партия балерины, тем быстрее изнашиваются пуанты. Иногда за один спектакль солистка может сменить 3-4 пары обуви. При этом новые туфли ни в коем случае не должны стучать по покрытию сцены. Такая вольность считается у танцовщиц дурным тоном. Незадолго до революции Бахрушин хотел передать свой музей государству, но приняли его с неохотой, и то только после прошения великого князя Константина Романова, известного как поэт К.Р. После революции Бахрушин, в отличие от многих представителей нашей интеллигенции, не подался в эмиграцию. Он и представить себе не мог разлуки со своим детищем, музеем и его коллекцией. Помогло Алексею Александровичу сочувственное отношение тогдашнего министра просвещения Анатолия Васильевича Луначарского, который назначил его директором театрального музея, теперь уже советского. До конца своих дней Бахрушин оставался в центре культурной жизни столицы, и не было такого события, где бы не мелькала его высокая сухопарая фигура. Напротив музея вы видите пустующее место. Не так давно угол улицы занимал старинный дом, один из самых маленьких на Садовом кольце, скромный образец рядовой застройки после пожара 1812 года. В настоящее время дом снесен. Вглубь по правой стороне улицы Бахрушина мы видим импозантное здание голубого цвета с коринфскими колоннами. Это кинотеатр «Пять звезд». Выстроенный в 1948 году, тогда он еще носил громкое название имени Моссовета. Впоследствии был переименован в Центральный детский кинотеатр. Его фасад в стиле пышного сталинского классицизма сохранился, а вот внутреннее пространство подверглось коренной реконструкции по проекту архитектора Мелика Карапетяна. Внутри здания сейчас находится грандиозный водопад и даже небольшие детские аттракционы. Теперь мы можем начать движение к следующей остановке, вглубь улицы Бахрушина. Нам нужно будет повернуть налево в первый Новокузнецкий переулок и, пройдя его, выйти на Новокузнецкую улицу. По пути поговорим о том, что же все-таки такое Замоскворечье. Замоскворечье – совершенно особенная часть Москвы. Кажется, здесь навсегда остался ритм, в котором жили его обитатели – купечество, среднее духовенство и ремесленники. Ритм спокойный, неторопливый, размеренный. Район расположен за Москвой-рекой, что отразилось в его названии. Он не принадлежит ни центру, ни окраине, а находится в каком-то особом измерении. Это своеобразная провинция в центре. Некогда здесь находились заливные луга, о чем говорит название бывшей Лужнецкой улицы, современной Бахрушинской. Затем район начали заселять купцы, ремесленники и среднее духовенство. Все эти социальные группы не могли позволить себе купить участок земли в центре Москвы. Но вот за Москвой-рекой – пожалуйста. Многочисленные слободы ремесленников отразились в московских названиях. Татарская улица, Овчинниковский переулок, Кузнецкая улица, Толмачи, то есть переводчики, Кадаши, то есть бочкари или в более широком смысле товарищи, члены свободного общества ремесленников и так далее. С географической точки зрения район Замоскворечья, кстати, весьма удобен для торговли. Он заключен в изгиб рукава Москвы-реки, а водный путь, как известно, был самым дешевым и удобным для торговли вплоть до нового времени. Чтобы представить себе людей, которые жили здесь, вы можете вспомнить героев Островского – чванливых, патриархальных и самодовольных купцов, так называемое «темное царство». Последняя идиома – не только литературный штамп, кочующий по страницам школьных сочинений. Здесь действительно обитали весьма колоритные и часто чуждые просвещению персонажи. Настолько, что все художники-передвижники, известные своей любовью к критике купеческого достатка, приходили в Замоскворечье за типажами.